Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю наших гостей. Анна Витальевна Громова, руководитель выставочного проекта, посвященного гессенским принцессам в российской истории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна Витальевна, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности, который называется Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. И также в нашей студии Людмила Шумская, куратор выставки, посвященной гессенским принцессам, и руководитель региональных программ общества просветительского Елизаветинско-Сергиевского, о работе которого мы уже не первый раз будем в этой студии говорить. И добрый вечер, Людмила.
Добрый вечер.
Не случайно сегодня встреча наша. Мы вступили в очень памятный год, 2018, это год гибели царской семьи, трагический, и мне нравится то, что сегодня все больше и больше говорят об этих событиях, пытаясь, вот этот спут, под которым они оказались, да, его поднять и выяснить, что же на самом деле произошло, кем были эти люди, ведь по сути, они с нами, мы не так далеко на линейке времени друг от друга отстоим. Но как сильно изменилась наша жизнь после их ухода. Вот об этом, обо всем, я думаю, сегодня будем говорить, и о том, как пройдет этот памятный год, из чего он начался. И спасибо большое, что вы в нашей студии. Анна Витальевна, наверное, я попрошу вас начать наш разговор с небольшого рассказа о выставке во Франкфурте на Майне. Вы эту выставку посвятили гессенским принцессам, четырем гессенским принцессам, которые жили в России и сыграли немалую роль для нашей истории. Вот передо мной буклет с их портретами. Все они удивительные красавицы. Напомните, пожалуйста, кто они были.
С огромной радостью. Наша выставка посвящена личностям таких выдающихся общественных деятелей, благотворительниц, какими были великая княгиня Наталья Алексеевна, первая супруга Павла I, будущего императора, да, вся коллизия заключается в том, что она всего 3 года прожила в России, к сожалению, и трагически погибла в неудачных родах, и это была огромная душевная травма, огромная трагедия цесаревича, и благодаря только такому особенно коварному ходу его матери, императрицы Екатерины II, будущему императору Павлу I удалось пережить эту трагедию. Но, в частности, на нашей выставке мы об этом и будем говорить. Наши героини вообще по большей части оклеветаны и незаслуженно забыты многие из них. И Наталья Алексеевна, в частности, это одна из тех принцесс, о которой складывались такие нелицеприятные легенды, в частности, об ее изменах с графом Разумовским и так далее. Но дело в том, что Екатерина II, которая очень благоволила к своей невестке и очень желала иметь наследника, и очень радовалась тому, что Наталья Алексеевна ждала младенца, и благоприятно проходило ожидание. Но к сожалению, когда мучительно она умирала, она просто в силу определенных обстоятельств не могла разродиться. И императрица Екатерина II, которая имела медицинское образование, акушерское в том числе, она предприняла все попытки для того, чтобы ее спасти. Но когда она увидела состояние своего сына, который неделю при умирающей супруге провел у ее одра и слышал эти ее просьбы, слезные мольбы Натальи Алексеевны о том, чтобы каким-то образом спасли ребенка, что она готова умереть, что делайте кесарево сечение, там делайте все что угодно, только спасите младенца. Вот, но, к сожалению, так повернулся ход этих родов, что спасти ее было невозможно, и Павел был практически на грани помешательства, и Екатерина II, чтобы не потерять сына так же, как и невестку, она тут же придумала такой трюк со шкатулкой, которую набили поддельными письмами Натальи Алексеевны, и таким образом, обвинив ее в измене, она смогла как бы отсечь Павла от ее памяти. И только благодаря этому Павел смог продолжить свою жизнь, смог быть счастлив с Марией Федоровной, в следующей своей семье мог принести потомство, и с его достойными потомками наша история продолжила свой блестящий ход в это время. Вот, и... Ну, вот такая, такая была коллизия. Но при этом на нашей выставке очень много внимания уделено ее дофанику, митрополиту Платону. Это удивительная личность, митрополит Платон Левшин, который искренне верил в абсолютную невиновность Натальи. Он прекрасно видел всю эту интригу. Нам удивительным образом в музее-заповеднике Сергиева Посада удалось взять для выставки многие мемориальные потрясающие вещи. В частности, там есть такие уникальные предметы, как кресло из спальни великой княгини Натальи Алексеевны, которые митрополит Платон забрал потом, равно как и полог над ее смертным одром. И таким образом он высказал Екатерине II как бы такое, ну, молчаливое отрицание, да, вот этой всей ее интриги. Он был удален от двора и только спустя некоторое время вернулся. Но вот о роли митрополита Платона, которому очень доверяла как своему духовному отцу Наталья Алексеевна, мы особо говорим на нашей выставке. Вообще вот эта тема перехода в православие великих княгинь, вообще гессенских принцесс, которые имели статус или великих княгинь, как Наталья Алексеевна, Елизавета Федоровна, или императриц, как императрица Мария Александровна, супруга Александра II, и...
Александра Федоровна,
супруга последнего императора Николая II. Но надо сказать, что почему-то именно вот эта часть их жизни вызвала особое неприятие немецкой страны. Более того, мы слышали различные мнения о том, что они вероотступницы, о том, что они изменили своей вере. И более того, даже были попытки не внести в каталог, допустим, документы о переходе в православие, об обряде миропомазания, который они принимали, или наоборот, очень смазанно показать документы об изучении ими православной веры, а таких документов немало мы привлекли, и они очень трогательные, потому что в том числе это тетради Елизаветы Федоровны, которая посвящала в такие особые духовные сюжеты, да, и в христианские сюжеты посвящала свою сестру Александру Федоровну, и свои тетради, которых она немало заполнила во время своего перехода в православие, готовясь к обряду миропомазания. Вот эти свои записи и сугубо сделанные записи она передала сестре. Но вот это тоже как-то все время старались замять, предать забвению и так далее, и так далее. То есть вопрос веры вот оказался камнем преткновения.
Надо же, но как
одним из камней преткновения, но эти недоразумения уладились уже тогда, когда на открытии выставки ландграф Гессенский Людвиг Донатес сказал во всеуслышание, что, господа, мы должны иметь в виду, что это были православные императрицы и великие княгини, и две из них прославлены в лике святых Русской Православной Церковью. Ну, после этого страсти улеглись.
Все
упали в обморок. Но, по крайней мере, да, все согласились с тем, что эта тема может быть обсуждаема.
Вот очень интересно то, что вы сейчас сказали про реакцию немецкой страны. Я напомню еще раз, мы говорим сейчас про выставку во Франкфурте на Майне. Она посвящена четырем гессенским принцессам, которые стали, каждая из которых стала, ну, очень важной фигурой в истории России. Об одной из них вы, Анна Витальевна, сейчас уже рассказали. Три другие – это... Мария Александровна, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Людмила, наверное, к вам сейчас вопрос: а как вообще немцы реагируют на подобные конференции? Их соотечественницы, гессенские принцессы. Ну, да, может быть, не самая большая земля, может быть, не самый известный для них род, может быть, там, не знаю, ну, не Людвиг Баварский, да, условно говоря. Но, тем не менее, все равно это важная часть истории, и она им известна, или они для себя через вас заново открывают? Что они, с какими вопросами подходят?
Ну вот все-таки у нас с 2014 года уже, сейчас можно сказать, четвертый год пошел таких вот близких контактов именно нашего фонда с немецкой стороной, и в том числе с музейными собраниями, потому что на самом деле то, что согласился его высочество ландграф Донатус участвовать в российской выставке, это прецедент для российской истории, такого не было еще. Вот, это он возглавляет 5 музеев больших в Германии, и то, что он согласился, это не просто какой-то акт доброй воли, а это серьезное, так сказать, проект, его сотрудничество. И надо сказать, что мы очень часто уменьшаем значение города Дармштадта, который стал еще при матери Натальи Алексеевны, великой княгине, центром наук. Это немецкий центр наук. И когда мы говорим, что наша принцесса из заштатного немецкого городка, мы тогда признаем, что мы, значит, совершенно не знаем историю. Потому что значение Дармштадта как древнейшего герцогства было широко известно. Это ветка Брабантов, древнейшего рода вообще европейского, да, и говорить о том, что это какая-то вот совсем слабенькая история, мы не имеем права, потому что это сильнейшая ветка европейская. А уж тем более, когда уже мы говорим о последних наших двух героинях, Елизавете Фёдоровне и Александре Фёдоровне, да, мы должны не забывать о том, что они еще имеют отношение к Убургоцкой ветке, имеют отношение к королеве Виктории прямое, да, являясь ее внучками, да, и мы, конечно, в данном случае нисколько не должны преуменьшать значение вот этой связи, потому что вот одна из фотографий нашей выставки, например, съезд монарших семей в Кобурге 8 апреля 1794 года, помолвка будущего императора, вернее, уже фактического, можно сказать, при смерти Александра III, вот, Николая Александровича и Алисы Гессенской, конечно, вот съезд всех монарших домов, он показывает значение этого союза. Вот. Ну, вот если я смогла сейчас ответить на этот вопрос...
О да, том, что да, это, вполне, спасибо.
Да, это огромное значение для всей Европы было, и действительно, это кузница, скажем так, кузница, в основе которой древнейший европейский род, да, Дармштадт.
Потом, знаете, очень интересно еще, что, допустим, в письмах Екатерины II, которые она обращала к матери будущей великой княгини, да, ландграфине Каролине, она просит, спрашивает у нее, прошла ли уже конфирмацию Вильгельмина, потому что вот если... Почему протестантских принцесс выбирали, а не католичек? Потому что они переходили в православие через обряд миропомазания. То есть это было проще гораздо. А если они не прошли конфирмацию, то это было еще проще. То есть в том числе вот был такой практический смысл. Но мне хотелось еще сказать два слова о Франкфурте на Майне, вот о земле Гессен, и о том, что чудесным образом наша выставка состоялась в монастыре Тевтонского ордена, который был построен в честь принесения святой земли герцогом Людвигом IV частицы святого животворящего креста Господня. А герцог Людвиг IV как раз был супругом Елизаветы Тюрингенской, той самой, которая была прародительницей гессенского рода, той самой, которую почитали и Елизавета Федоровна, и императрица Александра Федоровна, и Мария Александровна. То есть это сугубо почитаемая святая, которая практически в начале XIII века, через 7 лет после своей смерти, была прославлена в лике святых за дела милосердия. Она умерла совсем юной, но удивительным образом она смогла в своей жизни осуществить основные направления благотворительности, которые мы изучаем, которым мы посвящаем и монографии, и конференции, и так далее. Это и трудовая помощь, это и помощь голодающим, это и помощь раненым воинам, и нуждающимся всех категорий. Так что это действительно удивительная святая была. И на наше счастье как раз ландграф Гессенский посчитал возможным из своего собрания дать прекрасную готическую статую, ее практически полутораметровую, очень красивая, вот, которая заняла свое достойное место в экспозиции.
У меня вообще ощущение, что все женщины этого рода, они какие-то удивительные красавицы. Причем эта красота не только физическая, это красота, вот вы сейчас сказали о делах милосердия. Ведь, по сути, вот эта традиция, которая сейчас в Марфо-Мариинской обители у нас в Москве, да, процветает, вот этих дел милосердия, привезенная к нам сюда во многом Елизаветой Федоровной и Александрой Федоровной Романовыми, она же... Им была привита их мамой. Напомните, пожалуйста, как ее звали? Ведь она же девочек возила тогда в
госпиталь. Алиса Гессенская, да, дочь королевы Виктории.
Она их возила к раненым, она приучала их подавать милостыню бедным. Она вообще очень многому их научила, чему потом они научили нас.
Да, и удивительный христианский принцип того, как нужно оказывать милосердную помощь, потому что она говорила детям о том, что вы должны стать друзьями нуждающихся. То есть вы не должны просто, проходя, подать равнодушно милостыню, да, потому что так нужно, а вы должны принести цветы, вы должны прочитать стихи, вы должны помолиться у их одра, вы должны облегчить им молитвой их страдания, может быть, что-то подать, чем-то им услужить, просто улыбнуться тем, кто страдает, тем, кто нуждается. И вот этот подход христианский, настоящий подход Христа, который не ждал того, что к нему придут за исцелением, за помощью, а сам шел к нуждающимся, вот этот принцип был воплощен в жизнь Алисы Гессенской. Она действительно удивительная была благотворительница, человек, который в области женского медицинского образования, в области помощи раненым, она смогла обустроить первые госпитали, первые лазареты по последним научным достижениям того времени. Она состояла в переписке с Флоренс Найтингейл, которая английская сестра милосердия, которая стала символом практически Крымской войны с английской стороны, как бы, да, у нас получилось, что наша крестовоздвиженская община в Крымскую войну с одной стороны баррикад была, по другую сторону была Флоренс Найтингейл, которая оказывала помощь раненым, вот, и действительно они достигли высочайших нравственных и профессиональных высот, как с английской, так и с русской стороны, вот, и Алиса как раз переписывала с Флоренс Найтингейл по практическим вопросам об устройстве госпиталей, помощи раненым воинам, там, и так далее.
Императрица Мария тоже.
Да-да-да, но я хочу сказать, что королева Виктория и все семейство, сестры, в частности, Алисы Гессенской, не были в восторге от ее деятельности, потому что ей есть многочисленные свидетельства, письма, где семья ее резко осуждала. Равно как потом осудили императрицу Александру Федоровну за то, что она стригла ногти раненым.
Слишком личные,
да,
отношения.
И промывала слишком гнойные раны и так далее, да? И служила сестрой милосердия военного времени.
Вроде
так
как же, не царское
как
это дело.
Дочери.
Субординация нарушена,
да?
Была, да.
Да, да, считалось. Вот, ну, фрейлина Козлянинова, например, в своих воспоминаниях пишет о том, что она роняла таким образом свой статус императрицы. Но мне кажется, она приобретала статус матери Отечества, что гораздо важнее было. И другое дело, что теперь только спустя многие десятилетия, спустя 100 лет, мы это оцениваем, да, и можем об этом говорить открыто, потому что Александра Федоровна вообще и ее дела милосердия абсолютно неисследованная тема. То есть очень мало кто успел обратиться к этой теме, потому что тема была закрыта в советское время. Если о Лизавете Федоровне еще что-то знают, да, потому что были энтузиасты, ученые, Людмила Максимова, Изольда Константиновна Кучмаева, Любовь Миллер, да, но вот как-то Елизавете Федоровне больше повезло, что изучением ее благотворительной деятельности занимались. А вот бедная Александра Федоровна вообще абсолютно забыта в историографии и обулгана, как какая-то больная женщина, истеричка и все что угодно, да. А она вообще удивительно высока духовно была и удивительно ответственна. И такой потрясающей матери и супруги, я вообще даже не знаю, где в нашей истории есть подобные примеры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности, который называется Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого общества просветительского. И мы говорим сегодня у нас год памяти, 2018 год, год памяти, когда погибла царская семья, когда трагически были расстреляны император император Николай II и его супруга и дети, когда погибла Елизавета Федоровна Романова. И вот этот год памяти, он уже начался, собственно. Он в декабре 1917 года, его начало было ознаменовано тем, что во Франкфурте на Майне в Германии была открыта выставка, посвященная гессенским принцессам, поучаствовавшим деятельно в российской истории. Я, наверное, только уточню, выставка ведь продлится до 25 февраля, верно?
То есть да, 26-го она закрывается.
Желающие, если кто-то вдруг окажется в Германии, или я знаю, что в Германии нас многие слушают тоже, русскоязычные люди, пожалуйста, во Франкфурте можно эту выставку посетить, и она доступна.
Да, могу рассказать, как это можно сделать. Можно сделать заявку на нашем сайте Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. У нас есть несколько очень хороших экскурсоводов, которые работают на выставке сейчас и на русском, и на немецком языке. И мы уже много организовали экскурсий. 4 экскурсии в неделю авторские проходят, это можно к ним присоединиться. Вот в выходные дни, прошедшие за один день, посетила выставку 350 человек. Для небольшого пространства этого старинного...
Это неплохо,
да, мягко говоря. Ордена, это очень много, да.
Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами поговорили и о других событиях, которые ждут нас в наступившем уже году. Ну да, это трагическая дата, и вместе с тем, ну, все-таки надо же как-то возвращаться к этой истории, ее изучать. И я знаю, что вы самым активным образом этим занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, может быть, об императорском маршруте. Вот этот феномен, который, я не знаю, это, наверное, ваша такая авторская идея. Вы изучаете те места, где пролегал путь императорской семьи, и сейчас можно, по сути, проехать этим же самым маршрутом и соприкоснуться с этими местами, с документами, документы посмотреть, какие-то, не знаю, артефакты, которые там сохранились. Расскажите об этом, пожалуйста.
Вы знаете, но эта идея посещения мест пребывания императорской семьи, она не случайна, и она возникла именно в среде елизаветинского движения, потому что так сложилось, что уже 25 лет прошло со времени прославления великой княгини Елизаветы Федоровны, и по всей России, и за рубежом сейчас уже немало организаций, уже более 300 мы насчитываем, которые не только носят имя преподобной мученицы Елизаветы, но стараются следовать ее традициям благотворительности, милосердия и в своей практической деятельности быть похожими и идти по ее пути. Вот. Среди этих организаций есть и гимназии, и детские сады, и хосписы, и сестричества, и маленькие больничные церкви, и огромные монастыри, и множество приходов. Мы стараемся поддерживать отношения и близкую связь с нашими елизаветинцами. Раз в год мы все собираемся в Москве, у нас проходят елизаветинские форумы. Как правило, начинаются в Москве с выездом в большие города. Мы все вместе посетили как раз вот будущие места императорского маршрута и Пермь, и Екатеринбург, и Алапаевск, и Верхотурье, и Белую гору, и очень многие другие города и места паломничества, которые посещала великая княгиня Елизавета Федоровна. Мы разработали вместе с нашими елизаветинцами елизаветинский маршрут не только в Москве, но в Орле, в Санкт-Петербурге, в Калуге, во многих других местах. И таким образом вот в нашей елизаветинской среде возникла идея сделать маршрут, посвященный императорской семье. В первую очередь в 18 году маршрут памяти императорской семьи, потому что очень многим елизаветинцам хотелось посетить места, где они были в ссылке и где они погибли. Это, конечно, и Царское село, и Тобольск, где в так называемом Доме Свободы в губернаторском дворце они провели 8 месяцев заключения, перед этим в Царском селе 5 месяцев. Это место, где погибли царственные страстотерпцы и их верные люди, сопровождавшие их, потому что всего погибло 19 представителей императорского дома Романовых в самых разных местах, и в Екатеринбурге, и в Алапаевске, и в Ташкенте, и в Санкт-Петербурге. И места памяти, вот основные остановки и точки маршрута, это будет Тобольск, где сейчас усилиями Елизаветинско-Сергиевского общества и Тобольского музея-заповедника идет формирование экспозиции на двух этажах на огромных пространствах губернаторского дома, где 8 месяцев были в заключении царственные страстотерпцы. Работа над экспозицией сейчас в самом разгаре. Мы надеемся, 26 апреля, в тот трагический день, когда 100 лет назад Александра Федоровна, императрица, должна была сделать свой страшный выбор между сыном и мужем. Это был вообще самый тяжелый выбор в ее жизни. Свидетели этой сцены, когда она рыдала на протяжении суток, настолько невыносимо для нее было оставить ребенка, которого она так любила, посвятила ему всю жизнь, но в то же время было совершенно невозможно отправить мужа в неизвестность и не разделить с ним его судьбу. И она отправилась с Николаем II, и с ними поехала их дочь Мария, и остальные девочки с цесаревичем остались, потому что он был в состоянии приступа гемофилии и, к сожалению, не мог передвигаться, и тем более преодолеть вот это страшное зимнее путешествие, потому что, естественно, Сибирь, Тобольск, это еще по льду, все это проходило по снегам, по ухабам, по жуткой совершенно дороге, убийственной. Вот. И тем более, что эта дорога была ужасна тем, что это была полная неизвестность. Куда, на какую смерть они едут, они ничего не знали. И вот этот момент страшного выбора, момент восхождения царской семьи на Голгофу, который начался 26 апреля, мы считаем, в этот день мы откроем свою экспозицию, которая будет посвящена в первую очередь царской семье, их окружению, подвигу всех тех, кто был с ними, подвигу верности и удивительной атмосфере, удивительному времени, которое эта семья провела друг с другом. Для них это было, может быть, за многие годы, когда император Николай II все свое время посвящал служению Отечеству, военной службе. Может быть, они собирались очень редко, и поэтому, вот, с одной стороны, это были тяготы заключения, лишения и оскорбления, и притеснения, и тревога, и страх, ну и все прочее, да, а с другой стороны, радость общения друг с другом. Вот, и вот удивительные предметы, которые будут представлены на выставке, артефакты, которые в том числе прибудут к нам из собраний потомков Гибса, например, преподавателя английского языка царских детей, у которого самого потрясающая судьба. Мы получим из Сурожской епархии его крест наперстный. Мы получим некоторые вещи тобольские, которые он вывез в свое время, потому что он успешно доехал с царскими детьми до Екатеринбурга, а там их разлучили, детей отправили в Ипатьевский дом, а им предоставили, в общем, как иностранцам. Они спаслись исключительно. Жильяр, преподаватель английского языка, Софья Буксгевден, благодаря своей датской фамилии просто, смогли спастись. А так вообще всех ожидала бы одна судьба, та судьба, которая постигла и Долгорукова, и Татищева, и очень многих друзей и верных, которые сопровождали царскую семью. Следующая остановка на маршруте будет Пермь. Конечно, это первое убийство представителя императорского дома Романов, великого князя Михаила Александровича, который был убит 13 июня в Перми. Сразу вслед за ним был архиепископ Андроник, убит пермский предстоятель. В то время, как бы, тогда Екатеринбург был как раз в числе городов, которые входили в Екатеринбургскую губернию. Наоборот, вот как бы все это было, чем сейчас они разделены. Вот. Но не важно, важно то, что следующий этап императорского маршрута памяти пройдет в Перми, затем в Екатеринбурге, в Алапаевске и в январе 2019 года в Санкт-Петербурге. На каждом этапе мы готовим экспозицию, готовим научную программу, готовим такую мемориальную музыкальную программу, это реквиумы, это памятные концерты. И я думаю, что все, кто отправится по этому маршруту этим летом, действительно смогут стать участниками очень интересных событий и немало нового для себя узнать, потому что мы стараемся, чтобы в экспозиции было как можно больше архивных материалов, артефактов, которые нас заново погружают в эту эпоху, заставляют переоценить события, которые мы на протяжении этих 100 лет оценивали необъективно, оценивали с точки зрения искажения исторической правды. Ну, вот я думаю, что это будет большой вклад вообще в изучение нашей истории.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности. Фонд называется «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», и Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого общества. Я Алла Митрофанова. Мы буквально через минуту вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».